Пятое. Только ближе к вечеру, пообедав в гостинице близ замка Корф, Делглиш вернулся в коттедж «Надежда» и взялся за книги отца Бэдли. А перед тем требовалось еще выполнить некоторое количество мелких, но необходимых домашних дел. Командор заменил тусклую лампочку в настольной лампе на более яркую, прочистил горелку в газовой колонке над раковиной, разобрал в буфете место для припасов и вина, при свете фонарика отыскал за домом кучу дров для печки и жестяную ванну. В самом коттедже ванной комнаты не было. Отец Бэдли, вероятно, купался в Тойнтон-Грейндж, однако Делглиш был твердо намерен отмываться на кухне. Небольшое неудобство. Невелика цена за то, чтобы забыть о ваннах в Тойнтоне с их больничным запахом хлорки, навязчивыми напоминаниями о болезнях и уродстве. Делглиш поднес спичку к пучку сухой травы в камине. Немедленно занялись язычки пламени. Он попробовал подбросить дров и к своему облегчению обнаружил, что дымоход не забит. Огонь, свет, книги, вкусная еда и вино. Чего еще желать? По прикидкам Делглиша, на полках в гостиной размещалось книг 200-300, а во второй спальне вдвое больше. Там было навалено столько книг, что и до кровати не доберешься. Сюрпризов эти тома практически не представляли. Большей частью богословских трудов наверняка заинтересуется какая-нибудь лондонская библиотека. Часть с радостью приютит у себя тетушка Делглиша, а остальные украсят его собственные полки. Были там Ветхий Завет по-гречески, свита в трех томах, о подражании Христу Фомы Кемпийского, зов Уильяма Лоу, двухтомник жизнеописания и труды выдающихся теологов XIX века в кожаном переплете, первое издание приходских и простых проповедей Ньюмана. Помимо этого, в библиотеке отца Бэдли была вполне неплохая подборка основных английских поэтов и прозаиков. А поскольку Майкл любил время от времени купить роман другой, у него собралась маленькая, но весьма интересная коллекция первоизданий. Без четверти 10 Делглиш услышал перед домом приближающиеся шаги, скрип колес, потом раздался властный стук в дверь, и в коттедж вошла Милисента Хэммит, неся с собой приятный запах свежесваренного кофе и толкая столик на колесах. На столике стоял полосатый синий кувшин с кофе. Рядом такой же с горячим молоком, две кружки, плошка с коричневым сахаром и тарелка с аппетитным печеньем. Миссис Хэммит кинула одобрительный взгляд на огонь в камине, налила в чашки кофе и явственно дала понять, что никуда не торопится. Делглиш понял, возражать просто немыслимо. Вчера перед ужином он успел бегло представиться, но не поговорили они и минуты, как Уилфред начал чтение, и воцарилось предписанное уставом молчание. Милисента только и успела выяснить, посредством самых прямых вопросов, без претензий на деликатность, что он путешествует один, поскольку вдовец, а жена его умерла при родах вместе с ребенком. В ответ она метнула через стол обвиняющий взгляд и тоном, явственно намекающим на то, что всему виной чья-то непростительная небрежность, сказала: «Какая трагедия! Правда, одновременно и большая редкость в наши дни. Не так ли?» Сейчас на ней были теплые домашние туфли и толстая твидовая юбка, совершенно не подходящим к ней джемпером из розовой шерсти, расшитым жемчугом. Делглиш сильно подозревал, что ее коттедж представляет собой такой же жалкий компромисс между практичностью и жеманством, но никоим образом не собирался проверять свою догадку. К его облегчению миссис Хэммит не предложила помочь с книгами, а прочно уселась на краешек стула с чашкой кофе на коленях, широко расставив ноги и демонстрируя два одинаковых тугих баллона молочно-белых чулок и варикозные бедра там, где эти чулки кончались. Делглиш поставил чашку на пол рядом с собой и продолжил работу. Перед тем, как положить каждый томик в соответствующую стопку, он легонько тряс его страницами вниз. Вдруг выпадет какое-нибудь письмо. Правда, тогда присутствие гостя окажется куда как не кстати. Однако в душе Делглиш знал, эта предосторожность порождена лишь профессиональной привычкой ничего не оставлять на волю случая. Прятать письма в книгах было совершенно не в характере отца Бэдли. Тем временем миссис Хэммит попивала кофе и без умолку болтала, должно быть, оправдывая свою говорливость, а временами и просто нескромность распространенным мнением. Делглишу приходилось сталкиваться с ним и раньше, будто увлеченный работой человек слышит не больше половины того, что ему говорят. «Не стоит и спрашивать, хорошо ли вы провели ночь. Эти кровати у Уилфреда — настоящая притча во языцах. Конечно, инвалидам полезно спать на жестком, и все же лично я предпочитаю такой матрас, в котором прямо тонешь. Удивительно, что Джулиус не пригласил вас переночевать в своем коттедже. Хотя он никогда никого не принимает. Наверное, не хочет затруднять миссис Рейнольдс. Она вдова деревенского констебля из Тойнтона и ведет хозяйство Джулиуса, когда он приезжает сюда. Корт, разумеется, безбожно ей переплачивает. Что ж, он себе может это позволить». А эту ночь, насколько я понимаю, вы проведете здесь. Я видела, как Хелен Рейнер приносила белье. Полагаю, вы не боитесь спать в кровати Майкла? О нет, само собой, вы же полицейский. У вас на этот счет никаких предрассудков. И правильно. Смерть для нас — лишь сон и забвение. Или я имела в виду жизнь? Во всяком случае, это Уордсворт. Девушка, я очень любила стихи, а вот современных поэтов просто не выношу. Правда, все равно с нетерпением буду ждать вашего выступления. Ее тон предполагал, что это будет исключительное и оригинальное удовольствие. Однако Далглиш уже не слышал. Он наткнулся на первое издание «Ничьего дневника» с посвящением, которое мальчишеская рука вывела на титульном листе. «Отцу Бэдли с любовью от Адама». Эту книжку я купил у мистера Шеллинга в Норвиче, и он продал ее мне задешево из-за красного пятна на 20-й странице. Но я проверил. Это не кровь. Делглиш улыбнулся. «Да, он проверил, маленький наглый негодник. Что за таинственная смесь кислот и кристалликов из памятного ему химического набора привела к этому уверенному научному утверждению? Надпись уменьшала цену книги куда больше, чем пятно, хотя вряд ли отец Бэдли тоже так считал». Делглиш отложил книгу в стопку, предназначенную для него самого, и голос миссис Хэммит снова проник сквозь границы его сознания. «А если поэт не берет на себя труд писать достаточно внятно, чтобы его понимал образованный читатель, то лучше образованному читателю такого поэта и не читать. Я всегда так говорю». «Безусловно, миссис Хэммит. Зовите меня Милисентой, ладно? Нам здесь полагается быть одной большой и дружной семьей. Уж коли приходится мириться с тем, что Деннис Лернер и Мэгги Хьюсон, не говоря уж об этом ужасном Альберте Филби, зовут меня по имени. Хотя, уверяю вас, Филби-то я такой возможности не даю, то почему бы и вам меня так не звать? А я попытаюсь называть вас Адамом. Только не уверена, что у меня это выйдет. Вы не из тех, кому тянет обращаться попросту». Делглиш аккуратно стряхнул пыль с томиков «Монумента ритуалика Экклезиае Англицаане» Маскела и сказал, что, насколько он слышал, Виктор Холройд не слишком одобрял идею одной дружной семьи. Примечание. «Монумента ритуалика Экклезиае Англицаане». Ритуальные памятники англиканской церкви. Латинской. Конец примечания. «О, так вы уже слышали о Викторе?» Наверняка Мэгги насплетничала. Он и правда был несносным человеком. Ни с кем не считался. Ни при жизни, ни в смерти. Впрочем, я-то с ним ладила неплохо. Думается, он меня уважал. Он был человеком очень умным, просто кладезем всяческой полезной информации. Но никто в Грейндж его не выносил. Даже Уилфред под конец сдался и оставил его в покое. Мэгги Хьюсон — вот единственное исключение. Странная женщина. Знаете, по-моему, она верила, будто Виктор завещает ей свое состояние. Ну, конечно, мы все знали, что у него водятся деньги. Он усиленно старался всячески дать нам понять, что не из тех бедняк, за которых платят местные власти. Наверное, Мэгги думала, что если правильно разыграет карты, ей что-нибудь да обломится. Один раз мне чуть ли не впрямую намекнула. Впрочем, она тогда была в сильном подпитии. «Бедный Эрик, я бы дала этому браку еще годик, не больше». Полагаю, иным мужчинам она кажется даже вполне физически привлекательной. Ну, тем, кто любит таких крашеных, пухлых и сверхсексуальных блондинок. А уж ее роман, если это можно назвать романом, с Виктором, и впрямь в верх непристойности. Секс для здоровых. Конечно, я знаю, у инвалидов тоже есть чувства и все прочее, как и у нас с вами. Да только кажется, что в колясках им уже не до таких вещей.
О, а вот эта книга выглядит интересной. Во всяком случае, переплет. Выручите за нее шиллинг, а то и два.
Убирая первое издание трактатов для нашего времени подальше от указующей ножищи Мелисенты в стопку книг, предназначенных для него самого, Делглиш с мимолетным отвращением подумал. Да... Как бы ни претили ему несдержанные излияния миссис Хэммит, чувство, которое она выражает, мало отличается от его собственных. «Каково это, — гадал он, — испытывать желание, любовь, даже вожделение и томиться в плену неподвижного тела? Или еще хуже, у тела, что откликается лишь на некоторые из своих потребностей, но откликается уродливо, неуклюже, нелепо. Всей душой ценить красоту, а жить в уробстве. Пожалуй, тут и правда поймешь ожесточение Холройда. Так что, в конце концов, стало с деньгами Холройда? Отошли его сестре в Новой Зеландии. Все 65 тысяч. И правильно. Деньги должны оставаться в семье. И все же, смею сказать, Мэгги на что-то надеялась. Наверное, Виктор ей в той или иной форме нечто пообещал. Иногда он бывал удивительно злобным. Зато оставил состояние там, где положено. Я, к примеру, была бы крайне разочарована, если бы узнала, что Уилфред завещал Тойнтон Грейндж кому-то вместо меня. «А вам он нужен?» «О, разумеется, пациентам пришлось бы разъехаться. Не могу представить, чтобы я управляла Тойнтон Грейндж в его нынешнем виде. Я уважаю то, что пытается делать Уилфред, но у него ведь есть свои личные причины. Думаю, вы слышали о его поездке в Лурд и Чуде?» «Ну, я с ним и не спорю. Со мной же, благодарение Господу, никаких чудес не приключалось. И я не намерена иметь с ними ничего общего. И хронических больных с меня хватит. Отец завещал мне половину дома, а я продала ее Уилфреду, чтобы он мог основать свой приют. Тогда мы, разумеется, заключили вполне пристойное соглашение. По тем ценам, но они были не слишком высоки. В то время большие сельские дома спросом не пользовались. Теперь-то, конечно, этот дом стоит целое состояние. Красивый, правда?» «Безусловно. С точки зрения архитектуры он весьма интересен». «Именно. Дома эпохи регентства сейчас идут за потрясающую цену.
Не то чтобы я уж так решительно хотела бы его продать. В конце концов, это ведь дом нашего детства. Я очень нежно к нему отношусь. Однако от земли я бы точно избавилась. Собственно говоря, Виктор Холлройд знал кого-то из нашего района, кто с радостью купил бы ее. Делец хочет устроить тут лагерь для ездящих на автофургонах. «Жуткая идея», — невольно произнес Делглиш. Миссис Хэммит не смутилась.
«Ничуть», — спокойно произнесла она.
«Напротив, это вы проявляете сплошной эгоизм. Беднякам тоже нужно где-то отдыхать, и не меньше, чем богачам. Джулиусу, конечно, это не понравилось бы, но у меня перед ним нет обязательств. Продаст свой коттедж, да уедет. Конечно, у него собственных 1,5 акра земли на мысу. Да что-то не представляю, чтобы он захотел каждый раз по приезде из Лондона пробираться через палаточный городок. Кроме того, чтобы попасть на пляж, обитателям лагеря придется проходить чуть ли не под самыми его окнами. Только там пляж остается и по время прилива. Так и представляю всю эту публику. Невзрачные папаши в отвратительных семейных трусах и с узловатыми коленками тащат корзинки для пикников, за ними следом мамаши с орущими преемниками и вопящими детьми. Нет, не думаю, что Джулиус захочет остаться».
«А кто-нибудь знает, что вы унаследуете Тойнтон Грейндж?»
«Ну, разумеется, тоже мне тайна. Строго говоря, по праву все поместье должно с самого начала принадлежать именно мне. Вы ведь, наверное, знаете, что Уилфред на самом деле вовсе не Энсти, что его усыновили».
Делглиш осторожно ответил, что вроде бы слышал нечто подобное.
«Тогда вы вполне можете узнать и остальное. Интересная история, особенно с точки зрения закона».
Миссис Хэммит налила себе вторую чашку кофе и снова ввинтилась в стул, точно собираясь излагать сложную диссертацию.
«Мой отец всегда мечтал о сыне. С мужчинами так иногда бывает. Дочери их не интересуют. Так что я стала для папаши изрядным разочарованием. Если мужчина страстно хочет сына, единственное, что может хоть как-то примирить его с дочерью, это ее красота.
А мне и тут не повезло. К счастью, моему мужу это не помешало. Мы с ним очень подходили друг к другу». Поскольку ответить на подобную сентенцию можно было лишь пробормотав что-то поздравительное, Делглиш издал соответствующий обстоятельствам звук.
«Благодарю вас», — отозвалась миссис Хэммит, милостиво принимая комплимент, и радостно понеслась дальше. «Как бы там ни было, когда доктора сообщили отцу, что моя мать больше не в состоянии выносить ребенка, он решил усыновить мальчика. Думаю, отец взял Уилфреда из детского дома. Впрочем, мне тогда было только 6, и я не помню, чтобы родители когда-нибудь рассказывали, как и где они его нашли. Наверняка он незаконно рожденный. В 20-х годах к этому относились иначе, чем сейчас, и поэтому у вас был отличный выбор нежеланных детей. Помню, тогда я радовалась мысли, что у меня будет брат. Я была ребенком одиноким, очень привязчивым и нежным. Кроме того, я не видела в Уилфреде соперника. В детстве и юности я очень нежно к нему относилась, да и сейчас тоже. Хотя некоторые иногда об этом забывают».
Делглиш спросил, что же нарушило эту идиллию?
«Завещание дедушки. Старик не доверял адвокатам, даже Холлройду с Мартинсоном, нашим семейным поверенным, и сам написал завещание. Доход от поместья он завещал моим родителям пожизненно, а само поместье в равных долях своим внукам. Только собирался ли он включать в их число Уилфреда? В конце концов, нам пришлось обращаться с этим вопросом в суд. Процесс наделал много шума и поднял в глобальном смысле вопрос о правах усыновленных детей. Наверное, вы помните это дело?»
Делглиш и правда что-то помнил, хоть и весьма смутно.
«А когда было написано завещание вашего дедушки?» — спросил он. Я имею в виду по отношению к времени усыновления вашего брата».
«О, это и была самая важная улика. Усыновление Уилфреда оформлено 3 мая 21 года, а дедушка подписал завещание ровно через 10 дней, 13 мая. Засвидетельствовали это завещание двое слуг, однако к моменту слушания дела оба уже скончались. Весь текст был четким и ясным, вот только без указания имен. Но адвокаты Уилфреда сумели доказать, что дедушка знал об усыновлении и ничего не имел против. Кроме того, в завещании ведь говорилось «внуки» во множественном числе.
«Так он ведь мог предполагать, что ваша мать умрет первой, а отец женится вторично».
«Какой вы умный! Сразу видно, что мозги у вас работают по-адвокатски».
«Именно так и мой адвокат говорил».
«Да все без толку. Уилфред выиграл».
«И все же вы понимаете, что я чувствую по поводу Тойнтона? Подпиши, дедушка, это злосчастное завещание до 3 мая. Сейчас дела шли бы совсем по-другому. Уж можете мне поверить».
«А вы получили деньги за вашу половину поместья?» «Надолго их не хватило. Мой дорогой муженек спустил все в два счета. Не на женщин. Что приятно?»
«На лошадей. Они столь же дороги и непредсказуемы, однако для жены такое соперничество менее унизительно. Кроме того, в отличие от ситуации с другой женщиной, когда лошади побеждают, ты сама радуешься. Уилфред утверждал, что, выйдя в отставку, Герберт совсем выжил из ума. Но я не жаловалась. Мне он и таким нравился. Правда, денежки промотал».
Внезапно Мелисента огляделась по сторонам, наклонилась вперед и бросила на Делглиша лукавый заговорщический взгляд.
«Скажу вам одну вещь, которую в Тойнтон-Грейндж не знает никто, кроме Уилфреда. Если он продаст поместье, я получу половину. Не просто половину добавочной выгоды, а всех вырученных денег. Мы с Уилфредом заключили соглашение, должным образом подписанное и засвидетельствованное Виктором. Фактически Холройд это и предложил. Решил, так будет надежнее в глазах закона. А хранится оно там, откуда Уилфреду его ни в жизнь не забрать. У Роберта Лоудера, поверенного в Уорхэме. Думаю, Уилфред был так уверен, что не станет продавать приют, что ему было все равно, какие документы подписывать. А может, он это нарочно сделал, крепился от искушения. Я и сама не думаю, что он продаст Тойнтон-Грейндж. Ему это место слишком дорого. Но уж коли братец изменит решение, я своего не упущу». Делглиш рискнул. «Когда я только приехал, миссис Хьюсон говорила что-то о фонде Риджуэлл Траст. Разве мистер Энсти не собирается передать приют в их руки?» Миссис Хэммит приняла это предположение куда спокойнее, чем он ожидал. «Чепуха!» — парировала она. «Я знаю, что Уилфред об этом время от времени поговаривает, и тем не менее он ни за что не отдаст Тойнтон-Грейндж просто так. С какой бы стати?»
«Да, с деньгами у него туго, да только с ними всегда туго. Всего и надо, что повысить плату или заставить местные власти побольше выкладывать денег за тех, кого они присылают. Чего ему субсидировать местные власти? А если заведение все равно не будет окупаться, тогда лучше продать поместье, да и дело с концом, несмотря ни на какие чудеса».
Делглиш заметил, что, учитывая все обстоятельства, вообще странно, что Уилфред не принял католичество. Миссис Хэммит с жаром поддержала его. Одно время за него прямо-таки духовная война велась.
В ее голосе зазвучали величественные отзвуки космических сил, ведущих борьбу не на жизнь, а на смерть. «Но я рада, что он решил не выходить из лона нашей церкви». «Наш отец?» Внезапно Мелисента загремела таким проповедующе пылким тоном, что потрясенный Делглиш даже испугался. Не начнет ли она молитвы читать? «Пришел бы в ужас!» Он ведь был такой истинно верующий, такой ревностный христианин, протестант, разумеется. Нет, я порадовалась, что Уилфред не перешел. Она говорила так, точно Уилфред, дойдя до реки Иордан, вдруг испугался вида воды или засомневался, надежна ли его ладья. Делглиш уже спрашивал Джулиуса Корта насчет религии Энсти и получил иное, вероятно, более близкое к истине объяснение. Ему вспомнилась их беседа во дворике перед тем, как они снова присоединились к Генри, и тихий насмешливый голос Джулиуса. Отец О'Мелли, которому полагалось наставлять Уилфреда, дал ему понять, что церковь в будущем будет претендовать на решающую роль во многих вопросах, которые, по мнению Уилфреда, находились в прямой его юрисдикции. Вот нашему дорогому Уилфри и пришло в голову, что если он присоединится к крупной организации, то при этом, как новообращенный, будет считаться скорее облагодетельствованным, а не благодетелем. В конце концов, после вполне подходящей к случаю внутренней борьбы, он все же решил остаться на старом месте. «Несмотря на чудо?» — спросил Делглиш. «Несмотря на чудо?» «Отец О'Мелли — рационалист, признает существование чудес, но предпочитает, чтобы доказательства их предоставлялись надлежащим властям для тщательной проверки. А уже после церковь в своей мудрости и после должного промедления сама возвестит о чудесах. Ходить же и утверждать, что ты сам стал объектом высочайшей милости, для него верх дерзости. К тому же он считает это признаком дурного тона. Он человек утонченный, наш отец О'Мелли. Они с Уилфредом не очень поладили. Боюсь, что отец О'Мелли упустил еще одного адепта для своей церкви. Но паломничество в Лурд все еще продолжается, — сказал Делглиш. — О, да, регулярно, дважды в год. Я с ними не езжу. Сначала ездила, да только это, по расхожему выражению, не мое амплуа. Правда, я считаю своим долгом при возвращении паломников обеспечить им приветственную встречу. Вернувшись в настоящее, Делглиш осознал, что у него начинает болеть спина. Он разогнулся ровно в ту минуту, как часы пробили три четверти. Обгорелая полена скатилась с решетки, напоследок выбросив каскад искр. Миссис Хэммит восприняла это как сигнал, что пора уходить. «Приятно провести часик, командир. Хотя сомневаюсь, что будет повторение. Я не из тех соседок, которые имеют обыкновение вечно заскакивать в гости. Благодарение Господу мне вполне хватает собственного общества. В отличие от бедняжки Мэгги, я человек самодостаточный. И одно могу сказать про Майкла Бэдли. Он тоже никогда никому не навязывался». Медсестра Рейнер сказала, будто вы убедили его в преимуществах кремации. «Так и сказала?» Что ж, она совершенно права. Я вполне могла сказануть Майклу что-то такое. Мне не по душе обыкновение изводить участок хорошей земли на чье-то гниющее тело. Насколько я помню, старому священнику было все равно, что с ним произойдет после смерти, если только в результате он окажется в освященной земле и над ним прочтут соответствующие молитвы. Весьма разумный подход. Я всецело его разделяю. И Уилфред ничуть не возражал против кремации.
Он и Дот Моксон со мной согласились. Хелен, та протестовала, мол, много лишних хлопот, а главное, что ей не нравилось, это подпись второго врача. Наверное, она думала, что этим роняют тень на диагностические способности милого Эрика.
Так ведь на самом деле никто не подозревал, будто доктор Хьюсон ошибся в диагнозе.
Разумеется, нет. Майкл умер от сердечного приступа, и даже Эрику, надеюсь, хватает знаний, чтобы это понять. Нет-нет, не утруждайтесь. Не надо меня провожать, у меня есть фонарик. Если вам что-нибудь понадобится, стучите в стену. В любое время.
А вы услышите? Вы ведь не отреагировали, когда отец Бэдли...
Само собой не услышала, поскольку он не стучал.
Да после половины десятого я и не особо прислушивалась. Понимаете, я ведь была уверена, что к нему кто-нибудь уже заходил.
За дверью царил холодный колышущийся мрак, черный туман, сладковатый на вкус и пахнущий морем. Не просто отсутствие света, а активная таинственная сила. Делдридж убрал столик с крыльца. Шагая рядом с Мелисентой по короткой дорожке и одной рукой придерживая столик, он спросил с тщательно разыгрываемой небрежностью:
«Так значит, вы что-то слышали?»
«Видела».
А не слышала.
Или мне просто показалось. Я как раз хотела выпить на ночь чего-нибудь теплого и подумала, не захочет ли Майкл тоже. А вот когда открыла дверь, чтобы крикнуть и спросить, мне примерещилась фигура в темном плаще, которая исчезла в темноте. А поскольку свет у Майкла не горел, во всем коттедже было темно, естественно, я и не стала его беспокоить. Теперь-то я понимаю, что ошиблась. Или потихоньку схожу с ума. В такой дыре это легче легкого. Во всяком случае, оказалось, что никто преподобного не навещал, и все мучаются угрызениями совести. Теперь-то мне понятно, как я могла так обознаться. Ночь была вроде сегодняшней. Ветер совсем слабый, но темнота как будто движется и принимает разные очертания. И я ведь ничего не слышала. Никаких шагов. Только и видела, что исчезающий во мгле силуэт, наклоненная голова, вихрящийся плащ.
Это было около половины десятого?
Или чуть позже. Наверное, примерно в то время, как он умер. Мнительная натура, пожалуй, сочла бы, что это был призрак отца Бэдли. Дженни Пеграм именно так и заявила, когда я рассказала об этом в Тойнтон-Грейндж. Смешная девушка.
Они почти добрались до двери коттеджа Вера. Миссис Хэммит чуть поколебалась, а потом вдруг произнесла, точно повинуясь внезапному порыву, и, как показалось Делглишу, с легким смущением.
«Мне говорили, будто вас встревожило, что замок в бюро у Майкла оказался сломан. Во всяком случае, накануне вечером, перед тем, как он вернулся из больницы, с замком было все в порядке. У меня кончились конверты, надо было написать срочное письмо. Вот я и подумала, что он не будет возражать, если я погляжу у него в бюро, и оно оказалось заперто».
«Значит, замок сломался, когда ваш брат искал завещание вскоре после обнаружения тела», — произнес Делглиш.
«Так он говорит, командир. Так он говорит».
«И все же у вас нет доказательств, что бюро сломал именно он?»
«У меня вообще никаких доказательств нет ни про кого. В коттедж приходила уйма народу. Уилфред, Хьюсены, Хелен, Дот, Филби, даже Джулиус, когда приехал из Лондона. Не дома, а проходной двор. Все, что я знаю, это что бюро заперли в 9 часов вечера накануне смерти Майкла, и я нисколько не сомневаюсь в том, что Уилфреду Очень хотелось самому проглядеть завещание и убедиться, что Майкл действительно оставил все, что имел Тойнтон Грейндж. И сам Майкл замка не взламывал.
«Откуда вы знаете, миссис Хэммит?»
«Потому что я нашла ключ после Лэнча в день его смерти, в том самом месте, где он его и хранил, в старой жестянке из-под чая на второй полке буфета. Я сунула его себе в карман, чтобы не потерялся, когда Дот будет убирать коттедж. В конце концов, бюро довольно ценное, и замок надо починить. Между нами. Если бы Майкл не завещал его Грейс, я бы поставила бюро к себе и хорошенько бы за ним приглядывала.
И ключ до сих пор у вас?
Ну, конечно. Никто о нем и не вспомнил, кроме вас. Но поскольку вы им так интересуетесь, можете забирать.
Она порылась в кармане юбки, и Делглишу на ладонь легло что-то холодное и металлическое. Миссис Хэммит открыла дверь и потянулась к выключателю. Внезапный свет заставил Делглиша зажмуриться, но уже в следующую секунду он отчетливо разглядел свою добычу. Маленький серебряный ключик, привязанный к красной пластиковой прищепке для белья. Такой яркой, что на миг командору почудилось, будто его пальцы окрашены кровью.